и некоторое, если хотите, испытание, которое закаляло дух. Я ничего не изменил бы в своей судьбе.
Это был правозащитник Сергей Ковалев. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Именно на севере страны, включая территорию Республики Коми, была сформирована система исправительно-трудовых лагерей, которая впоследствии стала основой ГУЛАГа. Сегодня в Коми насчитывается 26 колоний, и заключенным все так же требуется помощь правозащитников. А правозащитникам в республике сегодня быть все так же опасно, как и в советское время. Подробности в рубрике Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Игорь Валентинович Сашин. Он руководитель правозащитной комиссии Общества «Мемориал» в Республике Коми. Эта комиссия работает в главном городе Республики Коми Сыктывкаре, но занимается защитой прав человека на всей территории этой республики. Ее активисты, видимо, сильно досаждали властям, требуя от них соблюдения прав человека во всех сферах жизни. Одна из сотрудников этой организации была убита в своем доме вместе с сыном, который, на несчастье, оказался тогда рядом с ней. Власти отказываются расследовать версию убийства за правозащитную деятельность. Но за что еще могла быть убита эта женщина? Бизнесом она не занималась, грабить у нее было нечего, врагов личной жизни она не имела. Коллеги убитой продолжают добиваться честного расследования обстоятельств ее гибели и по-прежнему занимаются своим очень трудным и очень неблагодарным делом, защищают своих сограждан, если их права нарушают представители власти. Игорь, чем главным образом вы сегодня занимаетесь?
Самое важное, пожалуй, чем мы занимаемся на сегодняшний день, это произволом в правоохранительных органах. Мы продолжаем работу с заключенными, то есть работу с Управлением Федеральной службы исполнения наказания. Мы продолжаем получать жалобы от заключенных, продолжаем работать по этим жалобам, информировать заключенных, обращать внимание УФСИНа на это все.
Поясню. УФСИН – это Управление Федеральной службы исполнения наказаний. То есть основная ваша работа – это защита прав заключенных?
Но самая наша сейчас основная работа – это все-таки работа с милицией. Наверное, мы от других регионов ничем не отличаемся, то есть работники милиции также бьют, работники милиции также произвольно задерживают. Сейчас вот в последние год-два у нас обострилась проблема подбрасывания всяких гадостей типа оружия, наркотиков. У нас очень остро стоит эта проблема. На данный момент вот мы совместно с Женской палатой Республики Коми защищаем одного парня. Ему госнаркоконтроль подбросил наркотики, пытается обвинить его. Мы пытаемся доказать обратное, что никакого наркотика у него не было, что это чистой воды подброс.
А чем объяснить, что именно на него такая напасть?
Ситуация такая. Госнаркоконтроль работает с наркоманом. Задают вопрос, где вы взяли наркотики. Наркоман должен назвать фамилию. То есть он должен назвать человека, который ему эти наркотики продал и тому подобное. Вот. И наркоманы, опасаясь репрессивных действий со стороны наркобаронов, наркодилеров и тому подобное, они называют фамилии своих знакомых. Госнаркоконтроль приходит к этому человеку, задерживает его, ничего не обнаруживает. И подбрасывает, чтобы не зря все это происходило. То есть происходит следующее, очень похоже, почему на 37-й год, потому что любая произнесенная фамилия сразу становится новым делом, то есть человеческая судьба рушится, и самое ужасное, что в этой ситуации мы заметили, бессилие свое показывает прокуратура, бессилие свое показывает суд, они тут же начинают слушать госнаркоконтроль, потому что им звучит очень четко ясная фраза. Вы что, не боретесь с наркоманией? У нас была буквально вчера встреча с одним с федеральным судьей. Он нам просто четко ясно сказал, вы не представляете себе, насколько это опасно противостоять госнаркоконтролю. То есть они признают это как важный государственный заказ, его надо выполнять. То есть вот эта кампания борьбы с наркотиками, похоже, будет возрастать, потому что с одной стороны, наш госнаркоконтроль – это один из самых таких эффективных госнаркоконтролей по России. То есть у нас считается, что они там больше всех ловят наркоманов. А количество наркотиков, привозящих в республику, только возрастает. То есть их эффективность исследуют по задержанным, а каналы не перерубаются, наркотики идут в республику, количество наркоманов растет. И, похоже, они будут просто усиливать эти действия. Это захлестнуть может очень жестоко.
Каковы масштабы этого явления?
Масштабы наркомании или...
Во-первых, масштабы наркомании, во-вторых, число вот таких дел по наркотикам.
Мы пока госнаркоконтролем еще не занимались, это у нас первые такие столкновения с госнаркоконтролем, поэтому это мы только начинаем исследовать. Но наркомания, особенно в центральных городах, среди молодежи, где-то порядка там, 10-15%, и цифра эта растет. А на севере это очень многие города, где нефть, газ, зарплаты высокие. Дети вот этих людей, у которых высокие зарплаты, могут себе позволить купить наркотики, садятся на иглу, там целая технология по их посаживанию на иглу существует. На сегодняшний день у нас вот в нашей комиссии 3 таких дела мы рассматриваем по насилию со стороны госнаркоконтроля.
А еще какими делами вы занимаетесь?
А другие дела – это дела вот просто по обыкновенному насилию. Работник милиции подходит к дому, спрашивает у жены, есть ли муж дома. Жена говорит, что мужа нет. Милиционер, наплевав абсолютно на эту женщину, пытается пройти в дом. Женщина на него ругается. Милиционер уходит, через несколько минут возвращается и просто бьет наотмашь женщину. Видите ли, ему не понравилось, что она ему ответила. Оказывается, это парень, который служил в Чечне, который прошел Чечню.
И там научился так обращаться с людьми.
Ну, там вот этот посттравматический синдром, он становится просто ужасающим фактором. То есть ребята, которые прошли это, становятся опасными просто для общества. У нас был такой случай в одном из сел, село Ып. Работники милиции, напившись в гражданской форме, взяв оружие, поехали расследовать преступление. Приехали к единственному бывшему заключенному. Они его стали бить возле дома, крича, что они сейчас здесь устроят зачистку. И единственное, кстати, что спасло этих ребят, то есть там был он и его брат, они были с охотничьими ружьями, эти милиционеры. Да, еще эти милиционеры кричали, что они были в Чечне, им теперь все по барабану. Вот. И единственное, что спасло этих ребят, вот бывшего заключенного и его брата от расправы, это то, что соседи просто вызвали милицию. И приехавшая другая, то есть нормальный милиционер, уже ППСники, просто сказали этим милиционерам, вы что делаете, вы что, с ума что ли сошли? То есть действительно очень опасное явление, но это явление уже сейчас становится достаточно распространенным.
Может быть, это все-таки специфика вашего региона, потому что это регион, куда ссылали, где много тюрем и лагерей.
Ну, на сегодняшний день мы держим первое место по количеству заключенных на душу населения, хотя, безусловно, ситуация изменилась. Но, тем не менее, они пошли по чеченскому сценарию.
У вас сидят обвиненные в боевых действиях в Чечне, террористы и так далее?
Ну, их очень немного.
А кто у вас в основном сидит?
В основном у нас жители республики. То есть преступления, совершившие жители республики. Это где-то 70%. 30% заключенных – это привезенные к нам. В основном это туберкулезники. У нас есть целая колония туберкулезная.
А зачем их в Коми-то отправляют? У вас ведь климат тяжелый.
Вот их как раз в Коми и вывозят, потому что там есть туберкулезная колония. У нас же огромная масса лесов, и их используют на лесных работах. У нас огромная масса так называемых колоний-поселений. У нас новое дело совсем. У человека изменили режим содержания, и он в колонии вел себя хорошо в Липецке. А потом его пересылают к нам в республике. Он попадает в нашу колонию-поселение, где условия содержания хуже, чем в колонии в Липецке. Страшные просто условия задержания. И он бежит из этой колонии. И его судят сейчас. И мы сейчас пытаемся за него заступиться, потому что он говорит, я бежал от тяжелых условий. Невыносимые условия. Меня не кормили. Меня плохо одевали. То есть я вообще в голоде и в холоде жил. Я бежал только от этого. Мы сейчас пытаемся его отбить. Пытаемся доказать, что в таких условиях просто невыносимо было существовать. И что он имел право на этот побег. Ну, нам говорят, что перспективы у этого дела, правда, нулевые.
Жалоб у вас много от заключенных?
Заключенных очень много жалоб, к сожалению, мы не всем можем помочь. Дело в том, что у нас просто не хватает нашего ресурса. В основном все наши ребята-юристы вот брошены на работу с милицией, с теми, кто избит с милицией. В основном это мы пишем письма и пытаемся объяснить, как они могут поступить в той или иной ситуации. Ну и, безусловно, пытаемся работать с УФСИН, чтобы они условия содержания как-то улучшали, изменяли условия содержания.
Вот чем изо дня в день приходится заниматься правозащитником. Бороться с жульничеством сотрудников госнаркоконтроля, укрощать милиционеров, нуждающихся в психологической реабилитации после пребывания в Чечне, разбирать жалобы заключенных на нарушение их прав в местах заключения. Ведь и у самих правозащитников должны возникать стрессы от такой повседневной работы. Чем же они лечатся? Чем восстанавливают жизненный тонус? Открою их секрет. Их держит на плаву удачи в их работе.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.